Добрый день, ребята. Это Будам с очередным выпуском подкаста об Америчке, который выкладывается на сайтике americhka.us. Сегодня подкаст состоит из разных тем, набор всего всяческого разного. Но начнем мы с книжки. С книжки, которую я написал когда-то, 7 лет назад. Это было в 2004 году. Книгу написал для детей, о программировании для детей на языке Java. Мне кажется, что когда-то я уже этот подкаст записывал об этой книжке. Но суть не о том, что я хотел вам рассказать про книжку. Книжка популярная очень. Я ее выложил бесплатно. Она существует в электронном виде. Никогда я ее не напечатал, потому что предложения, которые у меня были здесь в Америке, были на то, чтобы напечатать ее в черно-белом варианте. А я не хотел. Сначала она задумывалась как книга для детей. Потом, в общем-то, и взрослые ее стали читать, потому что написано она просто. Ну, тем не менее. Лежит себе и лежит. Много раз получал предложение о том, чтобы перевести ее. Люди загорались, писали, вот я переведу на португальский, на бразильский, еще на какой-то. Я им отправлял обычно главу одну, говорил, вот переведете, давайте шлите обратно, посмотрим дальше. Только французы. Французы перевели ее полностью. Перевели ее полностью, выложили тоже, и тоже она бесплатно там лежит, и люди пользуются ей как учебником для программирования, написанное на простом языке. К чему я вам это все говорю? Этим летом, вот прошедшим, дважды я получил имейл от двух совершенно разных мест из России, которые спрашивали меня о том, хотели напечатать бы мою книгу, мне предлагали, по-русски, для детей. Но два эти предложения были совершенно разные. Оба не прошли, но они не прошли по-разному. Давайте-ка я вам расскажу сначала про первое. Имен никаких называть не буду, не имеет это значения. Первое предложение было от одного из издателей русских, который занимается издательством книг. И получил я имейл, в котором от замдиректора, по-моему, это было этого издательства. Я не хочу поднимать эти имейлы, но смысл я еще помню. Где было написано, что так и так, мы хотим напечатать вашу книгу на русском языке, хотим ее перевести и напечатать на русском языке в России. Не возражаю ли я? Он писал, что вот мы нашли вашу книгу, она у вас есть в интернете. Ну, я говорю, не возражаю. Ну, а где же информация о royalties? Royalties – это авторские, которые автор должен получить за книгу. На что я получил довольно странный ответ. А звучал он примерно так, что мы думали, что раз вы ее выложили в интернете и раздаете бесплатно, то авторские вас не интересуют. Ну вот теперь давайте разберем такой ответ, который меня лично очень даже удивил. Если, конечно, я выложил бесплатно, раздаю все бесплатно, то это совершенно не значит, что кто-то может на этом зарабатывать деньги. Если бы они сказали, мы хотим напечатать, и вот, пожалуйста, вы будете получать там 3 копейки за эту книгу, причем сумма-то меня, в общем-то, особо не волновала, была бы одна история. Но нет, получается, люди на бесплатном хотят заработать. И они еще удивлены, что я задаю такой вопрос. Ну, тем не менее, он мне ответил, зам главного редактора, что вот через неделю будет главный, я ему скажу об этом, то, что вы пишете. А я еще, кстати, написал, что я, в принципе, не возражаю, я и книжку могу легко перевести, но так как прошло уже столько лет, мне придется кое-что изменить. Это же техническая книга, и язык программирования Java ушел вперед, и мне придется немножко времени потратить, там, в первых главах кое-что поменять. Вот. Ну, он говорит, хорошо, я свяжу, то есть главный на следующей неделе появится, и я ему об этом сообщу. Пришел, видно, главный, я получаю следующее письмо, где он мне пишет, вот я вам предлагаю все документы, все бумаги, которые мы обычно подписываем с авторами, которые у нас будут публиковаться. Посмотрите, как образцы. Смотрю, как образцы. Ну да, есть, я видел такие договора уже, естественно, немало здесь, в Америке. И вижу, ну да, типичный образец, составлены прочерки по процентам, которые я получу или получил бы, если бы книга продавалась. То есть все стандартно и мне понятно. Цифр не было, но мне не очень принципиально эти цифры. Цифры это небольшие. и это не та тема, где я планировал вообще разбогатеть. Но, тем не менее, я прочитал эти документы, и я не увидел нигде строчки про аванс. Обычно, если издательство предлагает автору писать книгу, то они говорят, вот такие-то у тебя будут роялтис, а вот такой-то ты получишь аванс. Почему нужен аванс? Потому что автор начинает работать, в общем-то, правда? Ведь если я договариваюсь писать какую-то книгу, издательство понимает, что они на этом планируют заработать. Естественно, у них есть определенный риск, но они говорят, они себе, вероятно, думают, да, мы рискуем, но мы считаем, что она пойдет, они анализируют рынок и соглашаются. Автор вкладывает свое время и начинает работать заранее. И обычно у нас дается аванс автору, чтобы он работал и знал, что какая-то сумма, по крайней мере, у него гарантирована. Этот аванс никогда у автора не забирается. Даже если издательство сделало ошибку, и книга не продается, то, по крайней мере, аванс у человека остался. А если она продается, то раз в квартал я получаю такие распечатки от издательств, и это называется royalty statement, где пишется вот так, вот вам списки продаж по странам, вот столько-то было продано, столько было возвращено, и вот такой-то общий доход, такой-то ваш процент, и все. Сначала идет, все это идет в счет того аванса, который я получил изначально, пока он не сойдет до нуля, а дальше, если нормально, если она и дальше продается, тогда уже они присылают тебе чек автору. И так аванс работает. Я не увидел строчки про аванс совершенно. Ну и, соответственно, я пишу следующий имейл в это издательство, где я пишу ему, что вот я прочитал ваши документы, документы нормальные, но только я не вижу нигде строчки про аванс. На что я получаю ответ, что, вы знаете, обычно мы платим, договариваемся, вернее, с авторами по поводу аванса на каждом, типа в каждом отдельном случае по-разному, но аванс мы платим только после того, как нам полностью автор предоставит рукопись полностью законченной книги. На что я ему, естественно, отвечаю, что ну, ведь мне надо сейчас начать работать. Я вот сейчас сяду, напишу, переведу, исправлю, все, от вам отправлю, а вы, может быть, передумаете. Зачем я буду вкладывать время, если гарантий, в общем-то, никаких нет, что вы ее напечатаете. А обычно, кстати, в контрактах всегда написано, что издательство может передумать по любой причине и не печатать эту книгу. Ну, вот и все. На этом переписка закончилась. Больше ни ответа, ни привета не было. То есть, эта тема закрыта с этим издательством. Потом, не так давно, пару недель назад, я получил другое письмо из России, тоже от одного из моих подслушателей, вероятно, где он пишет, что вот мы бы хотели, как вы думаете, напечатать книгу через нас. И мы в этом бизнесе, и вот он, сайт наш. Я посмотрел на сайт, может быть, и в бизнесе печати, но сайт в бизнесе печати другой продукции. Они печатают календари, там открытки, там еще что-то такое. Но, в общем, это не книги. Я прошел все этапы публикации книги. Я, начиная с того, как первую книгу я сам издавал, я, в общем, знаю все этапы, и я понимаю, что напечатать книгу – это важная работа, конечно, но а дальше что с ней делать? Дальше надо продавать, правда? Промоушен делать и всякое такое. Поэтому книгу надо издавать только в издательствах, которые умеют издавать книги. Вот. Потому что они умеют издавать книги, у них есть каналы дистрибьюторские, или как это называть по-русски, я не знаю. Дистрибьюторские, по-русски слово такое, да? Они знают, как продавать, у них связи с магазинами и так далее. Отправки, поставки. Ну, а вот в этом случае это была просто компания, которая что-то умеет печатать, но не книги. Поэтому я ответил, конечно, спасибо большое. Еще раз говорю спасибо за предложение, но я не хочу, чтобы мою книгу печатала компания, которая не знает, как печатать книги. Как говорится, nothing personal, но нет. Ну и вот, и, соответственно, предлагаю вам теперь. Зарабатывать мне на этой книге не нужно. Вот. Ну, собственно, как не нужно. Было бы неплохо, если бы заработал, но если не заработал, тоже было бы неплохо на электронной версии. Поэтому я вам вот что предлагаю. Если среди тысяч слушателей этого подкаста есть люди, которых интересует помочь русским школьникам, чтобы они по-русски умели учиться программированию быстрее. В общем-то, книг практически нет. Даже сегодня прошло уже много лет. Нет, не пишут. Насколько я знаю, книги по программированию для детей, серьезные более-менее книги, которые могут научить их программировать нормально. Если вас это интересует, я бы взял человека 3-4 бесплатно. Напишите, что я готов перевести это. Перевести нужно. Я бы дал каждому, там, скажем, по 2 главы. Сам бы тоже подчистил, поредактировал. И выложил бы бесплатно. То есть никто из вас ничего бы не получил, я бы ничего бы не получил. Если когда-нибудь после того, как мы это все сделаем, вдруг кто-то предложит ее напечатать по-русски на бумаге, и я соглашусь, и заработаю 3 копейки, то я найду какой-то вариант вам с вас отблагодарить. Но при этом хочу предупредить, просто так не писать не надо, если у вас есть просто большое желание и энтузиазм. Энтузиасты мне не нужны. Мне нужны профессионалы. Мне нужны люди, которые, читают свободно техническую литературу на английском языке. То есть это для вас не должна быть тяжелая работа, потому что это видно сразу, когда переводит человек, для которого это тяжело. То есть первое, у вас должен быть хороший английский в плане чтения. И второе, вы должны знать язык программирования Java. И, вернее, и третье, эта работа должна быть сделана за 1 месяц. То есть если вы скажете «да», и я вам дам 2 главы, к примеру, у вас должно быть достаточно времени, чтобы за месяц вернуть мне работу. Если по любым из этих 3 параметров вы не подходите, пожалуйста, не пишите мне имейлы, даже не беспокойте старика Будама. Ну а так подумайте, а вдруг получится, и вот русские детки смогут изучать программирование на русском же языке. Вот такое было первое объявление. В эту же тему программирования хочу сказать вам, что уже больше половины группы набрано, которая по программированию на Flex, которая начнется мне 23 августа. Нет, не августа, извините, 23 октября. Поэтому, если кто думает записаться, спешите, через 4 дня цена увеличивается на этот курс. Вот, пожалуй, все по поводу программирования. А, собственно, может быть, и не совсем прям-таки все. Мне прислал Макс Ищенко, который из Киева, который выпускает такую рассылку, и сайт у него есть для программистов украинских. Он написал ссылочку, у него сейчас идет такое, так называемое, профит-шоу. Он записывает видео-подкасты, интервью, и он написал ссылочку. Я с Максом встречался несколько, 2-3 года назад, когда я был в Киеве. Вот, такой энергичный молодой человек, и вот я посмотрел его, этот подкаст, где он беседует с людьми, которые прожили много лет в Америке, они русскоязычные, и прожили много лет в Америке, а сейчас приехали и в Киеве пытаются сделать какие-то предприятия. Вот, я послушал, мне было интересно, я слушаю, конечно, все время так критически все, что я слышу. Очень приятная там пара была, я так понял, это семейная пара, еще был один парень. Вот, эта семейная пара, люди молодые, с хорошим образованием, здесь в Америке работающие, хотят там сделать какие-то стартапы, чтобы игры, видно, программировать. Они анализировали места, где им было бы удобнее жить. Удобнее, я имею в виду, наверняка они смотрят на сколько это стоит, по дороговизне, то есть дорого-недорого. У них есть, естественно, бюджет, они хотят жить в этой стране, и при этом они хотят делать нечто. Видно, у них есть идеи какие-то, связанные с программированием игр, и они ищут то место, где программисты, вероятно, стоят столько, чтобы укладывалось в их бюджет. Вот они решили в Киев приехать и там это все делать. Я слышу, я понимаю все, что они хотят. Они явно фанаты своего дела, они очень хотят, чтобы у них все это было все правильно и все как надо. И они 7 дней в неделю об этом думают, и всегда они об этом разговаривают. Молодцы, что вы об этом, конечно, думаете, но вот они удивляются тому, что очень трудно найти мотивированных людей, что, в общем, естественно, это проблема номер 1. Кое-что они уже, видно, понимают. Они хотят найти таких же фанатов, как они, что, конечно, маловероятно, и люди должны понимать, за что они работают. Либо они работают за деньги, которые они должны платить больше, чем платят, чем эти люди могут найти. Либо они должны какие-то, то, что называется, equities, то есть share своей компании. Если они считают, что это стартап, который поднимется, взлетит и станет очень хорошим, богатым, то они должны предлагать людям, конечно же, shares, profit sharing. Может быть, они это и делают. Вот, я им желаю всего хорошего, хотя, конечно, некоторая наивность слышится и у этих молодых ребят. Ну, даст Бог, что у них получится, и они найдут единомышленников там. Там, в Киеве, я имею в виду. И смогут сделать свой продукт. Но вот это люди, которые мне понятны. Это люди, которые были в Америке, они поехали в Украину, они поехали с конкретной целью сделать продукт за определенную сумму. И я не сомневаюсь, что они найдут команду, и люди, которые будут с ними работать, для них это будет точно полезно. Полезно это будет, я не знаю, насколько материально это будет полезно, но полезно работать в компании, которая правильная, в которой правильный дух, задачи, цели и культура работы, это в любом случае полезно. Вот я считаю, что эти люди приносят непосредственную пользу Украине в данном случае. Продолжаем двигаться дальше по своим notes. Вот мне понравилась статья Евгения Евтушенко. Евгения Евтушенко в «Комсомольской правде». Мне прислали ссылочку. Хорошая статья. Он вообще, Евгений Евтушенко, он живет 15 лет в Америке. Живет и преподает в университете небольшого города Талса. Есть такой город. Там в глубинке. И вот он пишет свои впечатления об Америке, о студентах и так далее. Он очень мной уважаемый человек. Не за то, что он сейчас живет в Америке, а в свое время, когда еще это было брежневское время, вот когда я жил в Киеве, и Бабий Яр, где было уничтожено много советских граждан, большинство которых были евреи, вот, все молчали, это была типа запретная тема, об этом нельзя было писать и говорить. Вам, может быть, это сейчас кажется странным, но да, вот такое было время, нельзя было. Могли вызвать в КГБ, могли не напечатать, могли, в общем, карьеру испортить и так далее. Но вот один человек, не еврей, Евгений Евтушенко, тогда выступил со стихотворением «О бабьем Яре». Может быть, кто найдет, почитайте. Это был очень смелый и такой достойный поступок Евгения Евтушенко. С тех пор, в общем, я его действительно уважаю как человека. Вот. Ну, естественно, он и поэт хороший. И вот, в частности, тоже мне прислали, недавно мне прислали вот такое стихотворение. Стихотворение спорное, на самом деле. Давайте я его прочту сначала, короткое стихотворение, а потом два слова скажу, что я об этом думаю. Евтушенко тоже, Евгений Евтушенко, называется «Верните евреев». Он его написал, судя по всему. Вообще не знаю, когда написал, не знаю. Вот, так оно звучит. «К властям проявите усилия немедля, как можно скорее. Верните евреев в Россию, верните России евреев. Зовите, покуда не поздно, на русском ли или на иврите. Верните нам жидомасонов и всех сионистов верните. Пусть даже они на Гаити и сделались черными кожей. Космополитов верните, врачей-отравителей тоже. Верните ученых, поэтов, артистов, кудесников смеха. И всем объясните при этом, отныне они не помеха. Напротив, нам больше и не с кем Россию тащить из болота. Что им с головой их еврейской? На всех у нас хватит работы. Когда же Россия воспрянет, с их помощью станет всесильной, тогда сможем мы, как и ранее, спасать от евреев Россию». Такой симпатичный стишок, с чем я не согласен. Я не согласен с тем, что в Россию нужно возвращать евреев. Они должны жить там, где они хотят жить. И не думаю, что это хорошо и правильно ставить этот народ в такую позицию, что они должны помочь России в чем-то. Россия огромная страна, у которых есть море своих грамотных людей. И эта страна должна сама решать, как им жить, как им удобнее, а не какие-то завезенные евреи, которые им будут там помогать. Поэтому по поводу «Верните в Россию» не очень я согласен, но стихотворение симпатичное. Вот так. Теперь дальше. Один человек мне написал выражение, вернее, комментарий, с которым я не могу согласиться. Хотя, казалось бы, он писал, что в Америке, мол, классно. Вот это. Что вот это? Вот что он мне написал, этот человек, в комментарии. Кстати, американская система правосудия является настолько эффективной, что строители финансовых пирамид лишаются не только денег, но и свободы. Супруга предпринимателя Бернарда Мэдоффа, осужденного за мошенничество, может подать на развод, об этом сообщает какой-то таблоид в Нью-Йорке. Нью-Йорк-Пост. Нью-Йорк-Пост – это не таблоид, это газета нью-йоркская. Но эта фраза, что американская система правосудия является настолько эффективной, она неверна. Конечно, если сравнивать вообще с отсутствующей или полуотсутствующей системой правосудия в России, может быть, она будет казаться лучше здесь. Но эта настолько корявая и неприятная система мне не нравится. Если сравнивать, я не знаю вообще, честно говоря, в какой западной стране она лучше, но мне не нравится правосудие в Америке. Не потому, что оно купленное. Нет, оно не купленное как раз. Но оно построено все равно. Во-первых, оно очень бюрократическое. Во-вторых, оно все равно построено на том, чтобы деньги решали судьбу того или иного, чье дело рассматривается. То есть, во-первых, сделано как? Ну, допустим, если взять какое-нибудь там простое нарушение, там за нарушение, скажем, за превышение скорости. Вас останавливает полицейский, дает вам этот тикет, это violation, бумажку о нарушении. Если вы считаете, что вам дали незаслуженно, или, в общем, хотите отбивать этот тикет, как мы говорим, вы идете в суд в такое-то время. Дальше в суде, с вами, до того, как судья рассматривает, с вами встречается прокурор или еще кто-нибудь такого типа и предлагает вам то, что называется plea bargain, сделку. Если у вас не какое-то там смертельное нарушение, там, то вам могут снять штрафные очки там парочку и, может быть, сказать, вот заплатите там, наверное, $50-100 больше, а вот за это у вас нарушение, ваша запись будет меньше. То есть это то, что называется plea bargain, это сделка, которая может за деньги, в общем-то, уменьшить наказание. Конечно, это если там убийца, то plea bargain могут, это может не пройти такого в этом случае. Но, тем не менее, такая практика есть, что, в принципе, мне кажется, неверно. То есть всегда во многих делах, опять же, я не претендую на правильность в этом плане, потому что я не есть, у меня нет образования юридического, но то, что я вижу, слышу, вокруг эти plea bargain везде. Даже преступникам уголовным им предлагают явно. Вот тебе светит столько-то лет, а вот если ты согласишься на это, и признаешься в том-то, то мы сделаем так, чтобы тебе дали не столько-то лет, а меньше. То есть и вот так оно все работает. Очень много юристов, слишком много здесь. В Америке 2 миллиона в тюрьмах сидят и 2 миллиона юристов в Америке. Огромное количество. Вот. В последнее время у них начались проблемы с устройством на работу, и люди, которые традиционно шли на юристов и заканчивали высшие учебные заведения, потом выходили, получали хорошо оплаченную работу, теперь у них большие трудности, то есть такое количество юристов не нужно уже. Вот. Дальше, что еще связано с деньгами и юриспруденцией, те люди, у которых есть деньги, они могут себе позволить нанять хороших и очень опытных адвокатов. То есть, казалось бы, это не есть правосудие, которое не одинаково для бедных и для богатых. Формально, в общем, нет, но реально – да. Потому что бедный человек может получить только адвоката, который ему назначен публично. Есть такая группа адвокатов в судах для людей, которые не могут себе позволить нанять адвоката. Но, в принципе, в Америке каждый имеет право быть представленным адвокатом. То есть бедным людям назначают адвокат. Ну, как вы понимаете, если бедным людям назначают адвокатов, то это не есть суперадвокаты, которые в противном случае, конечно, имели бы свою практику и брали бы приличные деньги. А ставки у адвокатов здесь, дай Боже, 650, 700, может быть, $800 в час. В час, ребята. Не в день и не в месяц, а в час. И они берут работу, если они видят, что есть хоть какой-то вариант получить деньги, и потом вас затягивает, как в болото, вот эти адвокаты. Особенно вот если взять бракоразводные процессы. Если кто-то Если кто-то сейчас находится в такой стадии и живет в Америке и слушает меня, я вам говорю, ребята, договоритесь между собой лучше. Договоритесь между собой и не приводите адвокатов. Кончится тем, что из вашей же семьи, с ваших же банковских счетов адвокаты и с одной, и с другой стороны вытащат много денег. И муж, и жена потеряют в результате. Оно затягивает как в болото, и идут одни слушания, и другие слушания, и такие бумаги нужны, и такие бумаги нужны, и платят, и платят, и платят люди. То есть люди выходят бедными после развода. Ну, может быть, не совсем бедными, но значительно беднее, чем они были до развода. Поэтому, если вы разводитесь, бывает всякое, сделайте все, что угодно, чтобы договориться сами, без адвокатов. Везде, везде, везде адвокаты и суды, из того, что я слышу, вижу, оставляют очень у меня неприятное впечатление здесь, в Америке. Вот. Ну вот, например, такой случай был недавно. У меня есть знакомый, у которого есть небольшая лодочка, он живет там возле воды в Нью-Йорке, и он ходит на этой лодочке, там по вечерам приходит с работы, и там садится в лодочку, идет там рыбку ловит на удочку. Вот. А в Америке жесткие законы. Кстати, Америка чем отличается от России, что законы здесь исполняются. И если издан закон, то за ним кто-то будет следить, выделены деньги на ту полицию, которая должна этот закон за законом следить. Это очень важный момент, чтобы законы не только писались правильные, но и за ними следили. Вот в частности, есть такой закон по минимальному размеру рыбки. Здесь считается, что если рыбка маленькая, то ее нельзя есть, а надо ее, если ты словил ее, надо ее тут же выпустить, чтобы она жила себе и росла. Ну, такой себе, казалось бы, закон. Ну, и вот этот мой знакомый мне рассказывал, как он поехал там, наловил рыбы. Вот. Он знал, естественно, у него лицензия, и он знал во всех этих законах. Ну, конечно же, он словил эту рыбку, которая была меньше, чем положено. А по-моему, я не помню, называл цифру, но что-то это было в районе 30 сантиметров. Если рыбка меньше 30 сантиметров, он должен был ее выпустить. А у него были вот такие, он говорит, ну там, допустим, по 22-24 сантиметра. Вот такие у него рыбки были. Вот он пришел с рыбалки вот на этой лодке и там же оставил. Рыбу сразу не взял с собой, потому что он думал, выйду, потом почищу. Поужинал, потом вернулся обратно, уже темно было. Ну вот он стоял у себя там, у него там причал такой небольшой. Стоял и чистил рыбу в темноте уже фактически. Вот. И тут медленно видит, подъезжает какая-то лодка в темноте. Ну, думал, кто-то возвращается из соседей. А потом, когда уже она поближе подошла, он увидел, что вот это, вот эти, как они называются, морские, это полиция, вот эта морская, речная полиция. Он раз, сразу всю рыбу выбросил в воду, которую он чистил. Тут еще темно, полиция к нему подходит, подъезжает. Что ты здесь делаешь? Мол, не чистишь ли ты тут рыбу? А он говорит, нет, я ничего не чищу, ничего не было. Они взяли, вынули фонарик и начали светить воду, куда он бросил. Там же мелко было. Там было мелко, и они высветили, увидели. Там часть рыбы отнесло уже в сторону, а часть была. И было видно, что она меньше нужного размера. Они ему тут же выписывают штраф и все, и назначает, что ты должен прийти в суд в такое-то время и предстать перед судом вот за это дело. Та же история, а что значит пойти в суд? Значит, это значит, что он должен взять отгул или полдня он должен взять с работы, чтобы явиться в суд в такое-то время. А суд работает только в дневное время, он не работает вечером. И он это сделал, и он пошел, и начал там пытаться, опять же, перед тем, как идти к суду, перевышел к нему этот адвокат. Нет, не адвокат, а как он называется, прокурор. Прокурор начал, посмотрел его дело быстренько, предложил ему опять тоже plea bargain, что да, вот такой у тебя будет штраф, вот соглашайся на это, иначе пойдешь, будешь перед судом и в общем, получишь больше. Ну, в общем, делать было нечего, его как бы прижали, и он заплатил штраф. Я уже не помню, там сколько сотен долларов он заплатил, но сам факт, что и в этом случае все время, постоянно, вот эти вот сделки, plea bargain между людьми и теми, которые следят за порядком. Система может быть, не очень приятная, но она работает. Она работает, но уж говорить, что американская система правосудия является настолько эффективной, я бы не сказал. Система, которая следит за исполнением закона, является достаточно эффективной. Полицейские следят, полицейские ловят, полицейские не берут взятки, ни у кого даже нет в голове дать взятку. Выписываются штрафы, они могут быть большими, в судах проведете, потратите много времени. Ну, в общем, можно сказать, как? Ну, не нарушай, все, и не будешь. Ну, а если нарушил, ну, попал, что же делать? Бывает, что нарушишь. Бывает, с каждым может произойти. Я не говорю об уголовных преступлениях. Так ты ее не видишь, никогда не видишь. Если ты живешь нормально, если ты ничего не делаешь нехорошего, никогда у тебя не будет проблем с полицией. Полиция, как правило, никогда не подходит просто так. Такого не бывает. Вот. Если они к тебе подошли, значит, что-то уже было не то. Либо они тебя остановили на дороге, потому что ты что-то не то делал. Либо ты в другом месте что-то не то делал, что-то нарушил. Но чтобы просто пришел полицейский к тебе и сказал, что начал просто приставать, нет такого. Да и смысла им нет никакого, потому что деньги они не выкачивают из людей. У них нет такой задачи. Вот так, вот так. Что еще тут у нас происходило за последнее время? А, вот этот Мердок. Мердок, мистер Мердок. Я прочитал про него интересную штучку. Вот про, он же вкладывает деньги в акции, там зарабатывает. И он известен тем, что он неплохо зарабатывает. Ну, вот дать я вам приведу такой пример сначала. Вот какой. Там была ситуация, когда есть такой банк большой очень здесь, называется Bank of America. Он падал сильно, его акции падали. Вот, а тут Мердок решил вложить в них деньги, почувствовал, что это типа хорошее дело, хорошее вложение. Это было пару недель назад, я думаю. Так что это никакой не совет вкладывать. Так что не подумайте, что я им даю какие-то советы. Я просто прочитал. Ну вот представьте себе такую ситуацию, что у вас было $500. Вы вложили удачно, тут поднялись акции этой компании, из 500 вы получили, скажем, 630 в этот же день. Ну, заработали $130. Ну, особо как бы... Это хорошо, конечно. Из 500 сделать $630 – это хорошо. Но что получилось? Мистер Мердок не вложил $500, а он вложил 5 миллиардов. 5 миллиардов. А когда Мердок вкладывает 5 миллиардов, это влияет на рынок, и в частности это повлияло на ситуацию с акциями вот этой конкретной компании. Bank of America. Я вообще не знаю, как так оказалось, что это сразу стало всем известно. Обычно, будучи в этой индустрии немножко, иногда я знаю, что такие сделки хотят спрятать от рынка. Потому что они могут, как говорят в финансовых кругах, в трейдерских кругах, они могут move the market. Они могут изменить ситуацию на рынке. Потому что такой человек, как Мердок, вкладывает 5 миллиардов. Но, тем не менее, он положил 5 миллиардов, акции выросли, и он за день заработал 1 миллиард 300 миллионов долларов. За один день человек заработал. Вот. Ну, как он заработал? Честно или нечестно? Конечно, честно. Ну, конечно, жалко, что это не я заработал, но нет у меня 5 миллиардов, чтобы вложить и заработать. Видите, какая разница? Вот когда цифра становится больше, то пример как-то более впечатляющий. Правда, я привел пример, $500 вложил, вернул 630. Ну да, не удивились, да? А вот человек заработал почти полтора миллиарда за день. Вот так, такие интересные вещицы мне иногда попадаются на глаза. По поводу еще одной вещи скажу буквально чуть-чуть. Тут один мой постоянный читатель по имени... Вернее, по нику Вовка Морковка, по псевдониму Вовка Морковка, вот писал комментарии. Может быть, я сейчас попробую его найти. Он приводит примеры, как в Украине платили мало программисту какому-то, а потом программист нашел в другом месте, ему резко увеличили в другом месте, а тут вообще до нельзя увеличили работодатели в этом месте, где он работает в текущее время. Дайте-ка я посмотрю внимательно на это место. Комментарий, может быть, я его прочитаю. Да, вот он нашел. он пишет вот что. «Скажи, пожалуйста, как бы ты поступил, если во второй раз зарплату повысили бы не на 15%, а на порядок?» Там шла речь о том, чтобы я бы говорил, не устраивайте аукцион, тебе дали в том месте больше, а ты теперь приходишь обратно, говоришь, а мне там больше, а вы мне добавьте, а тут добавили, а ты идешь туда, там тебе еще 3 копейки дали, ты опять назад, а мне дали больше. Вот я писал, что такого не делать. И он пишет, скажи, пожалуйста, как бы ты поступил, если бы во второй раз зарплату повысили бы не на 15%, а на порядок, то есть к предлагаемой сумме присвоили, пририсовали бы нолик. Давай на время опустим рассуждение о реальности такого предложения. Здесь, как ты сам сказал, не Америка, лично я знаю товарища, работу которого перепродают дороже на 200% дохода. Если зарплату умножить на 10, все равно будет очень выгодно. Он, правда, не программист в аутсорсинге, а больше аналитик. Вот представь, первая контора повысила на 70%, а вторая, сжав зубы, во второй раз дала больше в 10 раз. Черт с ним, с этим ушлым гадом, мы все равно на нем неплохо заработаем. Вот, ну, это мне сразу бросается в глаза, вот эта фраза. Ну, вернее, что мне бросается в глаза всегда, когда я читаю такого типа сообщения, и надо заметить, что Вовка Морковка не меняется с годами. Подкасты мои он слушает, но, конечно, делает свое дело. То есть он рассматривает тех людей, которые работают на этих западных гадов-аутсорсеров, что из них типа капиталисты пьют кровь, я думаю. Хотя, почему бы ему не посмотреть по-другому, что этому человеку дают возможность работать и заработать. Если этот человек, скажем, в Киеве согласился на эту работу, его не под страхом расстрела заставляли, а вот другой нет. Или, может быть, он просто не хотел, может быть, переехать в другое место. Но вот под тем или иным соображением он взял эту работу. Он считает, что на сегодня он больше не может заработать в другом месте. То, что в этом плохого и нечестного? Опять говорю о том же. И что я отвечаю Вовке? Вот я пишу комментарий. Не считайте, что деньги считаю свои. Если твой товарищ недоволен своей зарплатой, почему он не идет оттуда в другое место, на большую зарплату? Ну, в частности, я могу сказать, как человек, который сам платит зарплату людям, которые работают в Украине, в Беларуси. Скажем, те люди, которые работают в Беларуси, они мне сами говорили, что у нас они зарабатывают больше, чем они могут заработать в любой другой компании в Беларуси. То есть мы не платим минимальную зарплату, чтобы люди с голода не умерли. Конечно, нет. Мы платим больше или даем возможность работать больше часов. Но как-то так, чтобы люди, которые нам ценны, чтобы они не смотрели по сторонам, не пытались бы уйти куда-то, где им дадут больше денег. Вот. Может быть, есть, конечно, другие конторы, где платят совсем уже мало, не знаю. Но не делаем мы этого. Но, опять же, каждый из этих людей, которые работают, в частности, в нашей компании, они совершенно свободные люди. И если они найдут где-то более привлекательное предложение, может быть, не обязательно только из-за денег, но, может быть, комбинация деньги плюс работа плюс еще что-то, значит, они скажут мне, они скажут, что я ухожу. Ну и что? Ну, я им пожелаю всего хорошего. И они нормальные ребята, я думаю, что у нас останутся хорошие отношения. И на дальше. А Вовка считает, что работодатель думает, вот как он написал, прямо как он написал, черт с ним, с этим ушлым гадом, мы все равно неплохо заработаем. Так думает этот пузатый капиталист в этом, в котелке, в черном. Да? Который хочет на нем все равно заработать. Не так это. Не так. Никто из капиталистов не думает о людях, которые работают в аутсорсе в Украине, скажем. Никто о них не думает, особенно о тех, которые более грамотные, что это ушлые гады. Это нужно выбросить из головы, Вовка, обращаясь к тебе конкретно. Поменяй что-то у себя, переключи. Не считай, что все вокруг враги, которые на тебя смотрят, как на ушлого гада, если ты грамотный человек. И еще, и вторая вещь, которую я тебе, по-моему, уже говорил когда-то, но еще раз скажу. Попробуй не считать чужие деньги. То, что ты пишешь, сколько зарабатывает на твоем товарище его работодатель, никакого отношения к тебе и твоему товарищу не имеет. Ты же не знаешь, каким образом они получили эту работу. Ты же не знаешь, какие у них потери. Ты не знаешь, может быть, на другом проекте они вообще попали. И ты это не должен знать, это не твое дело. Ты должен знать, что вот есть работа, за нее платят столько-то. Тебя устраивает, ты работаешь. Кто это говорил? Карца Вильченко когда-то, по-моему. Пришел, сиди, работай. Не пришел, сиди, не работай. То есть, ну хочешь, работай, но не надо сидеть и прямо себя, гнобить, что вот этот гад, капиталист, перепродает мою работу, со стократным, вернее, стопроцентным наваром или 200% наваром, так иди сделай сам так. Сам перепродай чью-то работу. Попробуй получи эту работу, найми людей. Попробуй, чтобы они ее сделали в правильные сроки, чтобы клиент был доволен. А потом люди от тебя решили уйти. И тебе надо найти других людей, начать, чтобы они зашли в проект и научились. Да? А потом работодателю не заплатил клиент. А это твой товарищ, наверное, получает деньги все-таки, да? Поэтому поменяйте отношения, ребята, поменяйте. Не считайте чужие кошельки. Считайте свои. Конечно, если я слышу, что где-то кому-то предложили повышение на 100%, я понимаю, что этот человек на предыдущем месте получал явно ниже, чем рыночная цена его. Но он-то сидел на этом месте. Он не хотел двинуться, он не хотел попробовать ничего. Значит, его цена такой была. А потом он решил встать. Да? Как Илья Муромец, который спал 30 лет и 3 года. Потом решил встать и пойти, дай-ка я схожу на рынок, а может что-то мне не доплачивает. О, да, действительно, оказывается, в 2 раза больше могу взять. Ну, взял. И сейчас будет там сидеть, в 2 раза больше зарплаты. Чья вина, что ему доплатили мало? Работодателя? Нет. Но, может быть, в данном случае работодатель, конечно, держал его прямо на голодном пайке. Это просто глупо было с его стороны, если это был ценный человек и ушел. Но, в принципе, не вините никого. На себя смотрите, ребята, и зарабатывайте ровно столько, сколько вы хотите. Ну и чтобы закончить уже вот этот подкастик на такой музыкальной нотке, я вам пришлю, вернее, в шоу-нотах поставлю ссылочку на хорошего очень скрипача, которого зовут Дэвид Гарретт. Он вообще родом из Германии, но сейчас он живет в Нью-Йорке. Ну, его говорят, что он вообще самый быстрый скрипач. Он сыграл там «Полет шмеля», попал в книгу рекордов Гиннесса, сам быстрее всего, и там, в общем, ну, и в Ютубе выложены многие его видео. Играет шикарно, шикарно играет, молодой парень. И выглядит так по-современному. То есть я думаю, что вот такие молодые ребята как раз и сделают так, чтобы красивая музыка была любима, достойна и доступна, и понятна молодым ребятам, таким, как вы. А вы ведь молодые ребята, правда? Да и я не старый еще пока. Будьте здоровы. 2 сентября 2011 года. С вами был Удав.